Radio Free Europe, Radio Liberty.
Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире итоговая информационно-аналитическая программа «Зеркало». У микрофона Олег Усов. Сегодня в программе. На руках у абхазского населения находятся зенитно-ракетные комплексы, поэтому авиасообщение между Россией и Абхазией под серьезным вопросом, утверждают эксперты.
С помощью такого комплекса сбить пассажирский самолет – дело совершенно элементарное.
Телеверсия визита Зураба Нагадели в Москву. Рубрика «Смотрим телевизор».
Ровно 15 лет назад Конституции стал такой большой неожиданностью не только для мирового сообщества, но и для всего абхазского общества.
В Абхазии отмечают День Конституции.
Вряд ли общество могло бы выдать мандат на Гайдели на имевшие место встречи с официальными российскими чиновниками и депутатами, а также на участие в пропагандистской войне на стороне российской власти в эфире государственного телеканала.
Обо всем этом подробно в информационно-аналитической программе «Зеркало» и выпуске новостей. С ними из пражской студии вас познакомит Любовь Баматова.
В главных новостях. Грузия и Франция подписали в четверг соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. В Абхазии отметили День Конституции. Стрельба в университете Венгрии, погибла студентка, трое ранены. В Индии в годовщину нападения на город Мумбаи прошли церемонии памяти погибших. Грузия и Франция подписали в четверг соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Как сообщает внешнеполитическое ведомство Грузии, министры иностранных дел двух стран Григул Вашадзе и Бернар Кушнер обсудили вопросы выполнения Россией соглашения Медведева-Саркози и освобождения четырех подростков из села Терзниси. В то же время пресс-секретарь президента Грузии Манана Маджглаладзе подтвердила активное участие Михаила Саакашвили в решении этого вопроса. По ее словам, состоялась беседа Саакашвили с вице-президентом США Джозефом Байденом, а также с французской стороной, которая, в свою очередь, потребовала у главы российского государства немедленного освобождения подростков. Премьер-министр России Владимир Путин начинает двухдневный визит во Францию. На его переговорах в Париже речь будет идти, в частности, о судьбе крупнейшего российского завода «АвтоВАЗ», 25% акций которого принадлежат французскому концерну «Рено». Стороны также обсудят участие Парижа в проекте строительства газопровода «Южный поток» и возможную покупку России французского десантного корабля «Мистраль». Грузинские христиан-демократы просят власти своей страны предпринять дипломатические шаги для предотвращения продажи Франции России десантного корабля. Нельзя оснащать современной военной техникой ту страну, которая осуществила оккупацию соседнего государства, заявил на брифинге в четверг зампредседателя оппозиционной фракции христиан-демократы Николас Лелиашвили. Эти действия, по его мнению, увеличивают риски в бассейнах Черного и Балтийского морей. Христианские демократы намереваются направить специальное письмо и в посольство Франции в Грузии. В нем подчеркнуто, что государство, президент которого был одним из инициаторов соглашения о прекращении огня, не должна допускать усиления военной мощи России.
Эхо Кавказа. Новости.
В преддверии президентских выборов в самопровозглашенной республике Абхазия один из кандидатов, бизнесмен и лидер партии экономического развития Абхазии Беслан Будба, предложил избирателям подписать с ними договор с указанием имени, фамилии и контактного телефона. Как утверждает агентство РИА Новости, подписав соглашение, избиратель обязуется прийти на выборы 12 декабря и проголосовать за Будбу. Взамен он получит право принимать активное участие в управлении Абхазией, в возрождении экономики республики. Более того, цитата, «получает право участвовать в общественном контроле над действиями органов власти и публично выражать свое мнение по проектам общественно значимых решений». В Абхазии сегодня отметили День Конституции. Основной закон самопровозглашенной республики был одобрен на всенародном референдуме 15 лет назад. Парламент Абхазии собрался по случаю праздника на специальную сессию. Позднее в одном из парков Сухуми депутаты высадили 15 деревьев. Министерство обороны Грузии на данном этапе не намерено пересматривать вопрос об увеличении численности своего военного контингента в Афганистане. Об этом в беседе с журналистами заявил министр обороны Грузии Бача Ахалая. По существующему соглашению в Афганистане находится одна грузинская рота в составе 173 человек. Отправка следующего контингента планируется к концу февраля или началу марта, но это будет батальон, заявил министр. Между тем, по сообщениям информационно-аналитического портала «Грузия онлайн», официальный представитель НАТО Джеймс Апатурай сообщил о существенном усилении грузинской группировки войск в Афганистане. Численность грузинских солдат уже в начале 2010 года достигнет, по его словам, 1000 человек. Детальный вопрос об отправке солдат в Афганистан будет обсуждаться 3 декабря в рамках заседания комиссии НАТО-Грузия, НАТО-Украина на уровне глав МИД. Президент США Барак Обама намерен представить детали дальнейшей стратегии своей администрации в Афганистане 1 декабря. В этот день Обама планирует выступить в старейшей военной академии США в Вестпойнте. Как сообщил представитель Белого дома Роберт Гиб, президент объявит в частности о численности дополнительного контингента войск, направляемого в Афганистан. Российские пограничники застрелили гражданина Украины, пытавшегося незаконно пересечь российско-украинскую границу. Как сообщили в украинских правоохранительных органах, инцидент произошел в ночь на четверг. Житель Украины пытался на автомобиле с прицепом пересечь границу и попасть в Харьковскую область. Нарушитель не отреагировал на требования российских пограничников остановиться, и они произвели выстрелы. От полученного ранения мужчина скончался. Сообщается, что погибший пытался незаконно перевести на Украину оборудование для плавучих средств. В Индии в годовщину нападения на город Мумбаи прошли церемонии памяти погибших. У мест, на которые напали террористы, двух гостиниц, вокзала и еврейского культурного центра, люди зажигали свечи, возлагали цветы. В городе прошел парад полицейских частей как знак решимости отразить любые новые нападения. В венгерском городе Печ в результате вооруженного нападения в местном университете один человек погиб и трое получили ранения. По сообщениям венгерских СМИ со ссылкой на полицию, 23-летний студент открыл огонь по однокурсникам, двое раненых в критическом состоянии, стрелявший задержан.
С новостями дня Любовь Баматова. Сегодня российские информационные агентства распространили информацию о начале переговоров между российским Минтранспортом и властями самопроглашенной республики Абхазия о начале воздушного сообщения. О том, насколько реален запуск рейса Москва-Сухуми, материале Демиса Паландова.
С периодичностью раз в несколько месяцев российские информационные агентства публикуют новость, что вот-вот будет запущено авиасообщение между Москвой и Сухуми. Еще в августе прошлого года, сразу после конфликта в Южной Осетии, абхазские чиновники от авиации говорили о начале авиасообщения в ближайшие 2-3 месяца. Прошло больше года, а разговоры так и остались разговорами. Сегодня агентство РИА Новости распространило сообщение, что Минтранс России намерен провести переговоры с руководством Абхазии, по результатам которых будет подписано соглашение о сотрудничестве в области воздушного транспорта. Сообщение по содержанию фактически дублировало новость сентября этого года. Что же тормозит начало авиасообщения между Россией и Абхазией? В любом случае, это не Грузия и не ИКАО, Международная организация гражданской авиации, полагает главный редактор авиатранспортного обозрения Алексей Синицкий.
Поскольку в основе международных воздушных сообщений лежат двусторонние соглашения, межправительственные соглашения между двумя странами, ничто, в принципе, не мешало России, если Россия признала Абхазию в качестве независимого государства, то, в общем, ничто не мешает России и Абхазии провести там соответствующие переговоры и там заключить соглашение о воздушном сообщении. ИКАО – это международная организация по гражданской авиации, это орган ООН. Соответственно, существует там, допустим, Чикагская конвенция. Это вот некие такие вот принципы, но вот принципы двусторонние, они вот там вот именно и заложены. Нет никаких ни надправительственных уровней согласования, ни еще чего-то. Некоторые примеры известны, да, но такие международные аналогии. То есть можно посмотреть на Тайвань, который большинством стран мира не признан как независимое государство. Но, тем не менее, воздушное сообщение, там есть и тайваньские авиакомпании, которые летают во много стран мира, и иностранные компании на Тайвань летают.
Угроза грузинских политиков с помощью Международной организации гражданской авиации чуть ли не заблокировать работу российских авиакомпаний в случае с началом авиасообщения с Сухуми звучали не раз. Впрочем, это действительно вряд ли возможно. ИКАО не является регулирующей организацией. Она может выражать свое недовольство, но, к примеру, турецкие самолеты продолжают совершать рейсы в признанную лишь Турцией Республику Северного Кипра. По мнению Алексея Синицкого, причина задержки запуска авиасообщения с Абхазией совсем иная – безопасность. опасность?
Это информация. С одной стороны, эксклюзивная. То есть люди, которые мне это рассказали, они рассказывали, что это совершенно так оно и есть. Но с другой стороны, никаких способов проверить информацию у меня нет. То есть мне рассказывали такую версию, что когда шли боевые действия в Абхазии, в общем, оружие там и до сих пор довольно распространенная вещь, вплоть до автоматов Калашникова. Но автоматы Калашникова — это еще ладно, а вот то, что вот эти вот зенитные комплексы, там игла они называют, с инфракрасной головкой наведения, которые с плеча запускаются, ручные такие переносные зенитные комплексы, утверждалось, что было, так сказать, среди вот населения, да, разошлось там, несколько десятков таких вот комплексов, а когда, значит, все это, боевые действия прекратились, все успокоилось и так далее, понятно, что эти комплексы попытались собрать обратно, но собрано было примерно половина. То есть, я не знаю, может быть, сейчас их собрали и стало возможным уже начинать вот эти вот переговоры и так далее, то есть я надеюсь, что это так. Но с другой стороны, понимаете, то есть авиакомпании начинают полеты в место, где, собственно, понятно, что с помощью такого комплекса сбить пассажирский самолет — дело совершенно элементарное.
Это был главный редактор авиатранспортного обозрения Алексей Синицкий. Неизвестно пока, означает ли появление очередной новости о скором подписании соглашения между Россией и самопровозглашенной Республикой Абхазия, что проблемы с безопасностью решены. Или это просто очередной повод понервировать власти Грузии и изобразить выполнение наказов Владимира Путина. Именно он дал поручение Минтрансу поскорее наладить авиасообщение с Абхазией.
Рассказывал Демис Паландов. Теперь перейдем к теме гибели в следственном изоляторе в Москве адвоката Сергея Магнитского. Представитель Следственного комитета при МВД России Ирина Дудукина на своей пресс-конференции в Москве сегодня заявила, что адвокат британского инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский, скончавшийся в СИЗО, не жаловался на плохое самочувствие. В распоряжении адвоката Сергея Магнитского находится копия заявления, поданного 11 сентября нынешнего года, за два месяца до гибели, следователю МВД России Сильченко. В нем Сергей Магнитский указал на фальсификацию доказательств по его уголовному делу в целом, а также в отношении материалов, представленных следствием в суд для получения необоснованной санкции на его содержание под стражей. С подробностями обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина.
11 сентября аналогичная жалоба была подана адвокатами Сергея Магнитского на имя генерального прокурора Чайки. В заявлении Сергей Магнитский указал, что его неоднократно заставляли дать ложные показания в отношении руководителя Hermitage Capital Уильяма Браудера.
«Следствие организовало оказание на меня физического и психологического давления, целью которого является подавление моей воли с последующим понуждением к самооговору и оговору других лиц. В частности, мне несколько раз следователями было предложено дать показания против Уильяма Браудера, а в благодарность за это мне обещано получить в суде условное наказание и выйти на свободу. Когда я в очередной раз отвергаю эти толкающие меня на подлость предложения следователей, условия моего содержания становятся все хуже и хуже».
За месяц до смерти 13 октября 2009 года Сергей Магнитский заявил на допросе в присутствии следователя и адвокатов, что следователь Сильченко, подполковник Кузнецов и его подчиненные организовали незаконное преследование в качестве мести за его показания о причастности сотрудников МВД России к хищению бюджетных средств. На 18 ноября в Тверском суде было назначено рассмотрение двух жалоб о грубых нарушениях процессуального законодательства следователями МВД. В случае удовлетворения этих жалоб производство предварительного следствия должно было быть возобновлено, а Сергей Магнитский выпущен на свободу по истечении года пребывания под стражей. Этот срок истекал 24 ноября. Он не дожил до него 8 дней. Президент Медведев был довольно быстро оповещен о случившемся и распорядился провести расследование обстоятельств смерти. Мы беседуем об этом с главой фонда Hermitage Capital Уильямом Браудером, которого российские правоохранительные органы вместе с Магнитским обвинили в уклонении от уплаты налогов. Вы верите в то, что быстрая реакция президента Медведева и его приказ расследовать обстоятельства смерти Сергея Магнитского к чему-то приведут?
Надо понимать одну вещь. В России многие люди, работающие в правоохранительных органах, на самом деле не охраняют закон, а участвуют в криминальной деятельности. И именно поэтому Магнитский и умер. Так что правоохранительные органы будут оказывать величайшее, практически непреодолимое давление, чтобы скрыть, что произошло на самом деле. Так что речь идет не о доверии президенту. Думаю, его реакция была совершенно правильной. Речь идет о доверии процессу. А процесс может проходить по правилам только в том случае, если он будет гласным и открытым. Верю ли я в это? Думаю, в настоящий момент у меня есть все основания беспокоиться по поводу того, как ведется расследование.
Это был материал обозревателя «Радио Свобода» Ирины Лагуниной. Сегодня в Абхазии отмечают День Конституции самопровозглашенной республики. О том, в каких условиях она появилась и какое будущее ее ждет, рассуждает главный редактор «Чегемская правда» Инал Хашик в нашей рубрике «Взгляд из», на этот раз из Сухуми.
Ровно 15 лет назад Конституции стала такой большой неожиданностью не только для мирового сообщества, но и для всего абхазского общества, так как по большому счету работу и принятие парламента этой Конституции не сильно афишировали. Время было очень сложное, всего год прошел после грузино-абхазской войны, и большие проблемы были у страны. Страна не могла фактически жить по старой Конституции, Конституции Абхазской ССР, которая вообще не отвечала тем реалиям, которые были уже в 1994 году. В тот период очень большое давление было со стороны России. Тогда, я напомню, был министром иностранных дел России Андрей Козырев. И Россия настаивала на том, чтобы Абхазия не делала никаких резких шагов и не принимала никаких таких документов, где говорилось о суверенитете Абхазии. Тогда фактически Владислав Арзенба пошел ва-банк. И за несколько дней оповестили всех, буквально всех депутатов собрали, и в течение 2-3 дней Конституция была принята. Конечно, после этого были большие проблемы, тем не менее, по этому документу страна живет до сих пор. Конечно, с течением времени она немного устарела. Наверное, не так отвечает требованиям абхазского общества. Дело в том, что эта конституция фактически конституция президентского государства. И сейчас нет такой фигуры, как Владислав Арзенба. И сейчас не послевоенное время, когда нужна была такая сильная вертикаль власти. Очень многие вещи, конечно, требуют изменения. И даже была создана конституционная комиссия 4 года назад. Тем не менее, реальных подвижек изменений нет. Есть предложения какие-то, но, судя по всему, ее менять не будут, потому что она очень удобна. Действующие власти, кто бы ни возглавил Абхазию, он может говорить перед тем, как прийти во власть, о том, что необходимо реформировать эту конституцию, отменить эту президентскую власть, сделать ее парламентской республикой или еще какие-то другие. Тем не менее, уже когда ты садишься в это кресло и получаешь такое огромное управление над всей страной, ты, естественно, уже забываешь о всех этих обещаниях и о том, что нужно ограничить свою власть. То есть пока, к сожалению, эта конституция, наверное, будет еще жить долго.
Это был «Взгляд из Сухуми» Инала Хашига, главного редактора газеты «Чегемская правда». Сегодня на улицах абхазской столицы проходили праздничные мероприятия, посвященные Дню Конституции. Наш корреспондент в Сухуми Сергей Арутюнов задал прохожим вопрос: «Хотели бы вы что-нибудь изменить в Конституции, или вас все устраивает?» Отвечает Кисоу Хагба, актер и общественный деятель.
Ну, совершенных конституций не бывает, но сам, что я хочу сказать, что это очень действительно хороший праздник. Потом я прекрасно помню, в каких условиях эту конституцию принимали. Сколько было подводных и надводных, я не знаю, давлений из Москвы, откуда, как мог Арзен Бавыслав Григорьевич так неожиданно принять. Он действительно тогда заложил, и все депутаты Верховного Совета заложили основу сегодняшнего государства. Я думаю, что эта конституция в основном соответствует мировым стандартам. Конечно, нуждается в каких-то корректировках, изменениях, это жизнь покажет. А так, что я очень рад, что такой праздник хорошо и широко отмечается. Это очень важно.
Голоса. На этот же вопрос, хотели бы вы что-нибудь изменить в Конституции или вас все устраивает, ответил и приехавшись на праздник в Сухуми сельский житель Дадаш.
Но насчет соблюдения Конституции, я так конкретно не читал, так мигом сами прошел. кое-какие там, может, исполняются. Ну, в принципе, любая конституция со временем нуждается в изменениях, в поправках. Думаю, что в конституции нужно, конечно, поправку вносить. Допустим, справедливые выборы судей, поведение судей, прокуратуры, выборы, естественно, главы государства должно быть все честно и абсолютно на честном основании.
Голоса.
С прохожими на улицах абхазской столицы беседовал Сергей Арутюнов. Говорит радио «Эхо Кавказа», в эфире информационно-аналитическая программа «Зеркало», у микрофона Олег Кусов. В Сухуми и в Цхинвале 21 час 20 минут, в Москве на час больше. Саму большую больницу в Грузии, центральную университетскую клинику имени Николоза Кипшидзе, вскоре будут продавать с молотка. Аукцион намечен на 20 декабря. Так решило грузинское правительство. Лейбористская партия Грузии категорически против этого решения. Приватизация медицинских объектов вызывает в стране тревогу. Тему продолжит мой коллега в Тбилиси Беслан Кмузов.
20 ноября Министерство экономики Грузии приняло решение продать с аукциона Центральную университетскую клинику имени Николоза Кипшидзе, или, как ее еще называют в Грузии, Республиканскую больницу. Министерство экономики Грузии опубликовало на своем сайте условия продажи здания. Согласно этим условиям, в течение 15 лет с момента покупки новый владелец здания больницы не вправе менять ее профиль. Это решение тут же встретило протест со стороны Лейбористской партии Грузии и ее генерального секретаря Сосо Шадбирашвили.
Ни одна больница, продаваемая до сих пор, не сохранила полностью свою профиля. У них есть какой-то способ, у этих владельцев этих больниц, там сохраняют одного этажа, а на других этажах размещаются какие-то коммерческие учреждения.
По официальным данным, на сегодняшний день в Грузии приватизировано не более 40% больниц. Центральная университетская больница является одной из самых современных больниц в Грузии. В 2006 году президент Грузии Михаил Саакашвили торжественно открыл в этой больнице центр неотложной помощи. По словам президента, этот комплекс должен был стать народным достоянием. Поэтому совершенно очевидна причина беспокойства граждан Грузии о судьбе бывшей республиканской больницы. Заместитель главного врача республиканской больницы профессор Утар Урушадзе положительно оценивает решение о приватизации.
Если будет хорошая инвестиция, если будет хорошая клиника, ничего плохого в этом, конечно, нет. Потому что клиника нуждается в инвестиции. Но здесь начинается волнение с обеспечением рабочих мест. Наверное, будет сокращен определенный контингент. Действующее ядро клиники, я все-таки думаю, что сохранит.
Особую тревогу у лейбористов вызывает то, что возрастет оплата за медобслуживание. По их словам, государственные медучреждения платят льготные тарифы за коммунальные услуги и более низкие налоги. По словам независимого эксперта Вахтанга Мегрелишвили, на самом деле оплата за коммунальные платежи и сумма налогов не меняется.
Были эти те же расходы, но они просто их не платили и накапливались в виде долгов. После того, как они стали полностью приватными организациями, налоговая инспекция гораздо свободнее, наверное, с них взимает налоги, и в том числе эти коммунальные сервисы тоже требуют от них платежи. То есть они начинают лучше платить те коммунальные расходы, которые они раньше не платили.
Кроме того, как говорит Мегрелишвили, в сфере здравоохранения появляется конкуренция, которая снижает стоимость медобслуживания.
Дело в том, что когда этот процесс идет, появляется много маленьких сервисов, и на ценообразование влияет, в какой части медицинской сферы какая конкуренция. Где конкуренция больше, там цены ниже.
Несмотря на то, что конкуренция действительно присутствует в грузинской медицине, цены на медобслуживание зачастую остаются высокими. На грузинских интернет-форумах есть много сообщений о том, что люди не получали помощь из-за нехватки денег. Не каждый пенсионер сможет себе позволить медобследование, которое стоит как минимум 30 лари. В качестве временной меры, пока экономика Грузии не улучшится, некоторые политические партии предлагают ввести специальные больницы для социально незащищенных слоев. Однако эта концепция противоречит либеральной экономике, которая стремится к грузинское правительство.
Это был материал моего коллеги в Тбилиси Беслана Кмузова. В нашей программе постоянная рубрика «Смотрим телевизор». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий, включив первый канал российского телевидения, посмотрел сюжет о визите в Москву Зураба Нагайдели.
Вчера, смотря репортаж по Первому каналу российского телевидения о встрече Зураба Нагайдели с грузинской диаспорой в Москве, я припомнил случай, произошедший со мной совсем недавно. Месяца полтора назад меня пригласили в Тбилиси на трехдневный семинар для кавказских журналистов. О том, что его проводит правительственная организация, я узнал только в последний день перед вылетом. Это оказалось не слишком приятной новостью. Я стараюсь избегать подобных мероприятий. Но отказываться уже было неудобно. Кроме того, я решил, что семинар, в котором участвуют не более 10 человек, пройдет тихо и не привлечет ничего внимания. Я ошибался. В первый же день в холле гостиницы, где проходили тренинги, объявился десант журналистов, представлявших государственные грузинские телеканалы. Я мгновенно ощутил себя потерявшим волю и право управлять собственными мыслями и эмоциями экспонатом музея русско-грузинской войны, как если бы меня жестко зафиксировали в специальном вращающемся механизме и меланхолично крутили на освещенной витрине с табличкой «Сей вращением своим выражающий безусловную поддержку руководству Грузии». Я как-то пережил эти не слишком комфортные мгновения, дав себе слово в следующий раз быть более внимательным и щепетильным. Вчера я увидел на Гаиделе в репортаже ОРТ в той же позиции пропагандистского артефакта. Грузинский оппозиционер говорил о необходимости мира с Россией и критиковал грузинскую власть. У меня нет сомнений, что грузинское общество в целом совсем не против потепления в отношениях с соседями, поскольку нынешняя вражда, поддерживаемая политиками с обеих сторон, прежде всего крайне затрудняет человеческие контакты, обрывает тысячи связей, корежит судьбы. Но вряд ли общество могло бы выдать мандат на Гаиделе на имевшие место встречи с официальными российскими чиновниками и депутатами, а также на участие в пропагандистской войне на стороне российской власти в эфире государственного телеканала. Очень сомнительно, чтобы рядовым грузинам сегодня страстно желалось дружить с Григорием Карасиным, замминистра иностранных дел России, и российскими парламентариями, общение с которыми Нагайдели занес в свой актив. Против Саакашвили не значит с Кремлем. Сразу после информационной программы в эфире ОРТ появился известный тележурналист Михаил Леонтьев. В поле его зрения попали Саакашвили и Ющенко, которым он в очередной раз отказал в праве считаться полноценными людьми и адекватными политиками. Мне вдруг показалось, что монструозно-хамская леонтьевская манера ложится отчетливым траурным рисунком на политический портрет Зураба Нагаедели. Но, может быть, это не так. И все еще будет хорошо.
Это была рубрика «Смотрим телевизор». Размышления Андрея Бабицкого.
Читаем прессу.
Круглый стол южноосетинских оппозиционеров в Москве, призыв южноосетинского премьер-министра не брать взятки, гимн Чечни в исполнении осетинского хора – таковы темы обзора осетинских печатных и электронных изданий, подготовленного нашим цхинвальским корреспондентом Тамарой Тирашвили.
Премьер-министр Южной Осетии Вадим Бурцев призвал жителей республики не давать взятки чиновникам. Материал на эту тему опубликовала газета «Осетия сегодня». По мнению газеты, в Южной Осетии стали бороться с коррупцией, последовав примеру Российской Федерации. Пока громких разоблачений нет, но Вадим Бровцев и его команда намерены очистить органы власти от вымогателей. Жители Цхинвала, как утверждает газета, считают, что некоторые должностные лица наживаются на бедах собственного народа. Это касается большой степени банков. Для того, чтобы получить кредит, утверждает газета, нужно дать кое-кому определенную сумму. Правительство Бровцева разрабатывает на базе Минэкономики программу предоставления кредитов малому и среднему бизнесу. Она должна защитить предпринимателей от поборов со стороны чиновников. В статье выражается надежда, что новые члены правительства Южной Осетии, приехав из Москвы и других российских городов, не станут перекладывать в свои карманы бюджетные деньги, как это делали зачастую их предшественники. В Центральном доме журналистов в Москве прошел круглый стол, посвященный 20-летию грузино-осетинского конфликта в издании «Осетия Квайса». В разговоре приняли участие представители различных политических и общественных организаций, оппозиции, представители СМИ. Как пишет издание «Осетия Квайса», разговор перешел к современной ситуации в Южной Осетии. Профессор кафедры экономической теории Института экономики Российской академии наук Султан Зарасов сказал, что Южной Осетии, чтобы состояться как полноценному государству, нужно не только признание со стороны России, но и со стороны Европы. Бывший глава Совбеза Южной Осетии Анатолий Баранкевич говорил о том, что угроза новой войны над Южной Осетией еще не миновала. А выводы из прошлогодних событий югоостинскими властями и Российским министерством обороны не извлечены. Камерный осетинский хор «Алания», возглавляемый заслуженной артисткой России Агундой Кокойте, записал гимн Чеченской Республики. Предложил это сделать Алании победитель творческого конкурса на создание музыки для гимна Чечни Умарбек Султанов. Об этом сообщает информационный портал «Осетия Онлайн». Запись проходила во Владикавказе. Как рассказала «Осетия Онлайн» Агунда Кокойте, это была непростая работа. Звучание и строй чеченского языка очень отличаются от осетинского, пишет «Осетия Онлайн».
Обзор осетинской прессы подготовила Тамара Тирашвили.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки, социальные и культурные новости из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте 9525 и 9780 в 9 вечера по местному времени в Абхазии и Южной Осетии и на час позже в Тбилиси.
Наш адрес в интернете www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире программа «Зеркало». Время новостей. У микрофона Любовь Баматова.
Грузия и Франция подписали в четверг соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Как сообщает внешнеполитическое ведомство Грузии, министры иностранных дел двух стран Григол Вашадзе и Бернар Кушнер обсудили вопросы выполнения России соглашения Медведева-Саркози и освобождения четырех подростков из села Терзниси. Премьер-министр России Владимир Путин начинает двухдневный визит во Францию. На его переговорах в Париже речь будет идти в частности о судьбе крупнейшего российского завода «АвтоВАЗ», 25% акций которого принадлежат французскому концерну «Рено». Стороны обсудят также участие Парижа в проекте строительства газопровода «Южный поток» и возможную покупку России французского десантного корабля «Мистраль». Грузинские христиан-демократы просят власти своей страны предпринять дипломатические шаги для предотвращения продажи Франции и России десантного корабля. Нельзя оснащать современной военной техникой ту страну, которая осуществила оккупацию соседнего государства, заявил зампредседателя оппозиционной фракции христиан-демократов Николас Лилиашвили. В преддверии президентских выборов в самопровозглашенной республике Абхазия один из кандидатов, бизнесмен и лидер партии экономического развития Абхазии Беслан Будба, предложил избирателям подписать с ними договор с указанием имени, фамилии и контактного телефона. Подписав соглашение, избиратель обязуется прийти на выборы 12 декабря и проголосовать за Будбу. Министерство обороны Грузии на данном этапе не намерено пересматривать вопрос увеличения численности своего военного контингента в Афганистане. По существующему соглашению в Афганистане находится одна грузинская рота в составе 173 человек. Президент США Барак Обама намерен представить детали дальнейшей стратегии своей администрации в Афганистане 1 декабря. В этот день Обама планирует выступить в старейшей военной академии США в Вестпойнте. Как сообщил представитель Белого дома, президент объявит в частности о численности дополнительного контингента войск, направляемого в Афганистан. Российские пограничники застрелили гражданина Украины, пытавшегося незаконно пересечь российско-украинскую границу. Как сообщили в украинских правоохранительных органах, инцидент произошел в ночь на четверг. В Индии в годовщину нападения на город Мумбаи прошли церемонии памяти погибших. У мест, на которые напали террористы, двух гостиниц, вокзала, еврейского культурного центра, люди зажигали свечи, возлагали цветы. В венгерском городе Печ в результате вооруженного нападения в местном университете в четверг один человек погиб и трое получили ранения. 23-летний студент открыл огонь по однокурсникам, двое раненых в критическом состоянии.
С новостями дня Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире информационно-аналитическая программа «Зеркало». У микрофона Олег Кусов. В Сухуми и Цхинвале 21 час 33 минуты. Тбилиси на час больше. Напомню, что прослушать программу и прочитать ее материалы вы можете и на интернет-сайте. Адрес www.echokavkaza.com. Британский предприниматель Томас Блейк утверждает, что его компания отняли сталилитейное предприятие. Речь идет о Руставском металлургическом заводе. По информации издания Wall Street Journal, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Мелибен намерен поставить этот вопрос перед грузинским правительством. В эти дни в Лондоне как раз находится премьер-министр Грузии Николас Гилаури. Возможен ли между Тбилиси и Лондоном инвестиционный скандал? Об этом материал Мзии Парисишвили.
Официально Лондон намерен проверить жалобу одного из британских предпринимателей, который утверждает, что грузинские власти отобрали у него сталилитейное предприятие. Бизнесмен Томас Блейк говорит, что узнал о продаже своего завода из газеты. Новым владельцем Руставского металлургического завода по решению Министерства юстиции Грузии от 2 ноября стала компания-кредитор Колхи Бизнес Корпорация. Предприниматель Томас Блейк, представляющий компанию Thames Steel UK, утверждает, что принадлежащий ему производственный актив был арестован по решению грузинского суда и продан. Теперь он ищет справедливость уже в международном суде.
У нас отняли активы абсолютно непрозрачным правовым процессом. Фактически мы даже не знали, что происходило. По решению суда мы были блокированы от управления нашими компаниями в Грузии. Почти 4 месяца потратили на то, чтобы защитить нашу собственность в грузинских судах, но тщетно. Выход вижу только в международном суде и в требовании компенсации.
По словам Блейка, он купил компании «Картули Полады» и «Туджи-21» на базе металлургического завода за $70 миллионов в сентябре 2007 года у Ступабадри Патаркацишвили. Британский предприниматель считает, что проблемы по менеджменту завода появились после того, как он попросил одного из членов совета попечителей Джозефа Кея покинуть свою должность. Джозеф Кей, сводный брат Патаркацишвили, после смерти бизнесмена объявил себя распорядителем имущества и контролирует многие активы покойного, что в свою очередь вызвало споры между ним и семьей Патаркацишвили. Что касается металлургического завода, в октябре грузинский суд постановил провести аукцион завода. Но так как желающих купить предприятие не нашлось, актив перешел в управление фирме-кредитору. Британскому предпринимателю, между тем, не удалось найти следов этой компании, и он о возникших проблемах информировал МИД Великобритании. По информации издания Wall Street Journal, скандал привлек внимание министра иностранных дел Дэвида Милибенда, который намерен поставить этот вопрос перед грузинским правительством. Тем более, что сейчас с официальным визитом в Лондон находится премьер-министр Грузии Николас Гилаури, который старается привлечь новых инвесторов. По последним данным, Грузия занимает 11 место в мировом рейтинге по благоприятным условиям для бизнеса. Официально Тбилиси пока что воздерживается от комментариев в связи с частным коммерческим спором. Министерство юстиции заявляет, что при передаче завода новому владельцу были соблюдены все нормы закона. По словам эксперта по экономическим вопросам Гия Джандиери, законодательство Грузии защищает право собственности, но многие вопросы требуют доработок.
Я все еще считаю, что вопрос о собственности у нас до конца не урегулирован. Речь идет не только о том, что в определенных случаях бюрократы нарушают законодательство, но и о том, что закон о частной собственности не является достаточно четким и строгим.
Это был материал Мзии Парисишвили. В Дагестане совершено очередное громкое убийство. На окраине Махачкалы убит командир республиканского СОБРа Шапи Алигаджиев. Рассказывает мой коллега Муртуз Дугричилов.
Командир специального отряда быстрого реагирования МВД Дагестана Шапи Алигаджиев был застрелен у подъезда общежития, в котором он проживал. Неизвестный, поджидавший Алигаджиева, несколькими выстрелами смертельно ранили его в грудь, отчего тот скончался по дороге в больницу. Ответным огнем один из нападавших был убит, а второй, будучи раненым, застрелился. Главную версию этого убийства, как и во многих предыдущих подобных случаях, правоохранительные органы связывают со служебной деятельностью командира СОБР. Что обычно в таких случаях речь идет либо о вооруженном подполье, действующем на территории республики, либо об обиженных милицией молодых людях и их родственниках, взявшихся за оружие из мести. Правозащитники не раз указывали властям на такое опасное явление в Дагестане, как похищение милицией молодых людей с целью выкупа, говорит исполнительный директор общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев.
К нам сейчас меньше обращаются людей, связанных с убийством или похищениями милиционерами,
когда выиграют. Они все равно происходят, такие события, но, наверное, все-таки их меньше. Хотя я не готов сейчас сказать статистически, насколько меньше.
Сотрудник дагестанского СОБРа Алигаджи Магомедов утверждает, что убитый не использовал служебное положение в целях обогащения. У него не было ни собственного жилья, ни автомобиля. Поэтому, по словам сослуживца Алигаджиева, у него не было оснований опасаться за свою жизнь.
В распоряжении СОБР есть и бронированный автомобиль «Волга», и бронированный «УАЗ». Шапи Алигаджиев ездил на обычной машине.
2 года назад в одном из интервью «Радио Свобода» Лев Пономарев назвал главной причиной насилия в Дагестане тогдашнего министра Адельгирея Магомедтагирова, потому что он распустил милицию, потакая произволу. Адельгирей Магомедтагиров был убит летом этого года, но ситуация остается такой же напряженной. Так в чем же главная проблема? На этот вопрос Лев Пономарев отвечает так.
Вот нет Магомедтагирова, но в каком-то смысле все равно продолжаются те же методы. Надо точно понять, что эту проблему должны решать не только военные, и даже не столько военные, сколько гражданские лица, консультируясь с экспертами. А сейчас, на самом деле, правит бал все-таки силовики. Они не могут свернуть с тех рейсов, на которые они стоят, а это преследование так называемых ваххабитов. Причем под ваххабитами понимается любой человек, который молится не в мечети, которая находится под руководством духовного управления мусульман.
Это был исполнительный директор Общероссийского движения за права человека Лев Пономарев.
Материал Муртуза Дугричилова. Президент США Барак Обама намерен представить детали дальнейшей стратегии своей администрации в Афганистане 1 декабря. Президент объявит, в частности, о численности дополнительного контингента войск, направляемого в Афганистан. По информации BBC, Соединенные Штаты могут направить еще не менее 30 тысяч своих военнослужащих. Подробнее об этом Алан Давыдов.
Несколько месяцев размышлений, во время которых президент Обама был вынужден переосмыслить свое первоначальное намерение значительно увеличить численность американского контингента в Афганистане, и 7 последних недель активных консультаций должны завершиться во вторник выступлением президента в военной академии Уэст-Пойнт, выступлением, посвященным изложению новой афганской стратегии США. Ожидается, что ключевым пунктом новых планов станет расширение числа американских солдат в стране на 34 тысячи человек. Стабилизация Афганистана была важной темой предвыборной кампании кандидата Обамы. Он противопоставлял бессмысленность иракской операции важности победы над Талибаном. И его поддерживало больше 60% американцев. Сейчас большинство против расширения американского присутствия в Афганистане. Талибан, как считается, набирает силу. Правительство Карзая демонстрирует все больше признаков коррумпированного режима. Многие в администрации Обамы, включая вице-президента Байдена, считают, что США не следует расширять операцию, а поставить более скромные цели и даже начать подумывать о перспективе ухода из Афганистана. В такой ситуации президент Обама действует крайне осмотрительно, говоря, что столь важные вопросы нельзя решать в спешке. Через 8 лет после начала операции в Афганистане, период, когда у нас не всегда были средства для осуществления поставленных целей, либо не было внятной стратегии, я намерен завершить начатое дело, заявил президент Обама. Публичное обращение к стране, во время которого президент намерен подробно изложить новую стратегию, соображения, заставившие Белый дом остановиться именно на таком решении, поможет, как надеется президент, обеспечить в стране необходимую поддержку его решению. Я уверен, что когда американский народ услышит разумное разъяснение того, что мы делаем в Афганистане, каким образом мы намереваемся достичь поставленных целей, американцы поддержат это решение. По предварительной информации, основная часть пополнений будет дислоцирована на юге страны, где Талибан наиболее активен. Вашингтон собирается запросить подкреплений у союзных столиц. Разговор идет о 6 тысячах военнослужащих. Как говорят эксперты, такого числа солдат должно хватить, чтобы обезопасить несколько основных городов Афганистана от нападений талибов и попытаться наладить там более или менее нормальную жизнь, в надежде на то, что стабильность понемногу распространится и на другие части страны. Белый дом намерен позаимствовать из опыта иракской кампании не только идею использования крупных сил для подавления повстанцев, но и систему оценки успеха афганского предприятия. Будут установлены конкретные краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные цели и для американских войск, и для афганских властей, выполнение которых будет определять дальнейший ход кампании. От Кабула, например, потребует больших усилий в подготовке профессиональной эффективной армии. Во вторник из уст представителя Белого дома впервые прозвучала фраза о возможных сроках ухода американской армии из Афганистана. «Операция продолжается уже 9-й год», — сказал пресс-секретарь президента. «Но нас там не будет через 8 или 9 лет».
Прошу прощения, это был материал не Алана Давыдова, а Юрия Жигалкина из Америки. Жители южно-осетинского населенного пункта КВСА оказались в тяжелом положении, рассказывает наш корреспондент в регионе Мурат Габараев.
Глядя на условия жизни в поселке Квайса, понимаешь, что здесь могут оставаться только настоящие патриоты своей республики. Сентябрьское землетрясение разрушило почти все пригодные для жизни дома. Жизнь в этом поселке стала в бытовом отношении невыносимой. Жители пострадавшего в ходе октябрьского землетрясения города Квайса встретили первые морозы в холодных домах и квартирах. Власти Южной Осетии, обещавшие переселить 140 семей в новые дома до конца декабря, похоже, забыли о проблемах бывшего шахтерского поселка. Люди, проживающие после землетрясения в палатках, вынуждены вернуться обратно в свои аварийные жилища. В городе выпал снег. По ночам температура воздуха опускается до 10 градусов мороза. Квайсинцы обогреваются дровами. Газопровод «Зори Калхинвал» обошел стороной населенный пункт, где проживают тысячи жителей. Президент Эдуард Кукуйте, когда был в Квайсе, сказал, что через 2 месяца построят здесь новые дома. На сегодняшний день ни один дом не построен, хотя предпринимались, значит, строительные работы. Мы не можем спокойно спать в своих полуразрушенных квартирах. Сохраняется угроза повторения мощных подземных толчков. Почти ежедневно мы ощущаем эти толчки и готовы в любую минуту оставить дома. Только вот не знаем, где будем жить. Нас не очень-то любят в Цинвале. Дело в том, что здесь сильны позиции главного оппонента нынешнего президента Альберта Дюсоева. Кстати, уроженца здешних мест, рассказал мне житель Квайса. Ради справедливости надо сказать, что 5 сборных небольших домов все-таки появились в этом городе, но пока не сданы в эксплуатацию. Квайсинцы в недоумении, как будут зимой их достраивать. С оптимизмом смотрят в будущее только чиновники городской администрации, которые обещают решить все жилищные проблемы. Только когда и каким способом, неизвестно. В не лучших условиях живут сегодня и остальные 750 жителей Кударского ущелья. Люди, по словам моего собеседника, не чувствуют поддержку со стороны власти. Живут они по принципу спасения утопающих, дело рук самих утопающих. Если Цинвал лежит в равнинной части Южной Осетии, то Квайса – горный населенный пункт. Здесь условия жизни суровые, но и люди крепки духом. Только не могут они понять, почему приходится в процессе выживания противостоять своей же власти. Квайсинцы замечают, не такой уж большой их поселок, чтобы так долго ждать решения элементарных проблем. Не такая же большая Южная Осетия, чтобы подолгу ожидать приезда ее президента.
Рубрика «Панорама» на радио «Эхо Кавказа». Рубрику «Панорама» подготовила Алсу Курмашева. Сегодня Америка празднует День Благодарения. А уже ночью начинается «Черная пятница», материал Владимира Морозова. Также вы слушаете материал о Стамбуле и другие темы.
Панорама. Сегодня Америка празднует День Благодарения, некогда День Урожая. По традиции на семейный ужин подается фаршированная индейка с клюквенным соусом, тыквенный пирог и много всего другого. Еще День Благодарения примечателен тем, что сразу после него, буквально ночью, в торговых центрах объявляются предновогодние скидки, и День Благодарения плавно переходит в начало празднования Рождества. Корреспондент «Радио Свобода» Владимир Морозов отмечает День Благодарения со своими соседями в деревне Каринф на севере штата Нью-Йорк.
Просветите меня, какой праздник для вас важнее, Рождество или День Благодарения? Тут и сравнивать нечего. На Рождество мы идем в церковь и празднуем рождение Христа. А в День Благодарения я иду на охоту. А дома наедаюсь так, что распускаю брючный ремень. Пытаюсь смотреть футбол, но иногда засыпаю прямо перед телевизором. Возле универсама я встретил знакомого пастора Джона Олриджа, который радостно сообщил мне, что, как обычно, перед Днем Благодарения владельцы магазина выдали ему чек на $4000 для закупки продуктов. Бесплатную раздачу тем, кто нуждается, сообща ведут из специальной кладовки все церкви деревни Каринф – методисты, пресвитериане, баптисты и католики. Перед праздником раздавали и неизбежную индейку. Прощаясь, пастор посетовал, что День Благодарения все больше становится фестивалем чревоугодия, а о религиозной основе праздника вспоминают немногие. Его опроверг электромонтер Грег Геренд. Мы редко встречаемся с родней, а в День Благодарения можно собраться вместе и помолиться Богу за то, что в семье все в порядке, и наши старики все еще живы. Самый первый отмечали в 1641 году на побережье нынешнего штата Массачусетс выходцы из Европы и местные индейцы, которые помогли им пережить первую зиму в Новом Свете. Но многие американцы уверены, что самое главное пиршество начинается на следующий после праздника день, который почему-то называется «Черная пятница». Следующим утром после Дня Благодарения магазины начинают распродажу товаров со скидкой, страшно сказать, до 80%. Незадолго до Дня Благодарения Национальная федерация розничной торговли провела опрос и выяснила, что в этот раз, несмотря на рецессию, в магазины придут почти на 5% покупателей больше, чем в прошлом году. Половина твердо намерена явиться к магазинам в период с 4 до 9 утра. Все знают, что задолго до обеда все товары с большой скидкой будут разобраны.
Это был Владимир Морозов, который сегодня отмечает День Благодарения со своими соседями в деревне Каринф на севере штата Нью-Йорк. Вы слушаете рубрику «Панорама» на радио «Эхо Кавказа». Завтра мусульмане начинают отмечать один из больших религиозных праздников – Курбан-байрам. В Турции Курбан-байрам празднуется неделю, а иногда и дольше. Накануне праздника верующие обеспокоены, как они сами говорят, попыткой ограничения религиозной свободы. А именно, сторонники вступления Турции в Европейский Союз требуют уменьшения шума на улицах крупных городов. Но если шумные базары можно снести, а на водителей такси и автобусов, любящих громко сигналить на остановках, можно наложить штраф, то что делать с азаном, призывом к молитве? Из одного из самых шумных городов мира, Стамбула, передает Елена Солнцева.
Вот уже много сотен лет звучит призыв к молитве с минарета знаменитой стамбульской мечети Сулеймании, детище великого исламского архитектора Синана. Усиленный динамиком голос муллы разносится на километры в округе, призывая верующих обратиться к Аллаху. Громкоговорители в мечетях появились в конце 60-х годов прошлого века. Приблизительно в то же время, когда далекая от религии эстрада перешла на электрогитары и синтезаторы. Однако качество техники оставляло желать лучшего. Незадачливые муллы долгое время не могли освоить акустику. Получалось, кто в лес, кто по дрова. Разные мечети призывали молиться в разное время. Чтобы положить конец анархии, Министерство по делам религии даже приняло решение синхронизировать звук на репродукторах и создать централизованную систему чтения молитв. Для этого выбрали муэдзина, который передавал сигналы всем остальным стамбульским мечетям. Однако на практике все оказалось не так-то просто. На сегодняшний день в городе около 3000 мечетей, и около 100 из них имеют централизованную систему чтения азана. Во всех остальных призыв к молитве читается в разное время с промежутком в несколько минут. Так что пятиминутный призыв к молитве длится до 40-45 минут. Использование усилителей давно вызывает недовольство жителей светских стамбульских районов. Раздаются призывы ограничить шум или вообще перестать использовать усилители в мечетях. В ряде консервативных изданий появились статьи о том, что сама мысль лишить возможности верующих получать божественный призыв к молитве недопустима. Это создаст большие проблемы во время пятничных молитв, когда мусульмане в массовом порядке отправляются в мечеть. Призыв к молитве – часть мировоззрения верующего человека. Эти права закреплены в Конституции Турции. Страна, которая вот уже много лет стремится в Евросоюз, должна будет выполнить довольно жесткие европейские стандарты уровня шума. Допустимый шумовой уровень загрязнения улиц в Европе достигает 80 дБ. В общественных зданиях, медицинских учреждениях, школах, детских садах, офисах максимальный шумовой фон остается на уровне 40 дБ. Контролируют уровень шумового загрязнения жилых зданий, вокзалов, аэропортов и городских фонтанов. Тихий быт. Так называется магазин бытовой техники, расположенный на оживленной Стамбульской улице. Бесшумная бытовая техника пользуется невероятным спросом у горожан. Одна из турецких компаний, производящая стиральные машинки, уверяет, что низкий уровень шума – одна из главных ее достоинств. Производители турецких пылесосов развернули настоящее соревнование, предлагая потребителям бесшумную уборку квартир. Так что убираться можно практически без шума. Но стоит открыть окно...
Шум одного из самых живых городов мира записала Елена Солнцева. Панорама на радио «Эхо Кавказа». Итальянское издательство «Риццоли» опубликовало книгу «Сокровенный Муссолини». Первый том дневников Клоретты Петаччи, любовницы фашистского диктатора Бенито Муссолини, казненной вместе с ним 28 апреля 1945 года. В 1956 году было вынесено решение о том, что дневники не подлежат выдаче наследникам и должны храниться в государственных архивах под грифом «Секретно» в течение 70 лет. Адвокат, представлявший интересы итальянского государства на процессе, заявил: «Эти документы настолько важны, что их распространение может нарушить хорошие дипломатические отношения с другими странами. Вполне очевидно, что речь шла о Великобритании, Советском Союзе, США и Франции». Том, вышедший под названием «Сокровенный Муссолини», прочитал корреспондент «Радио Свобода» в Италии Всеволод Гнедий.
Петаччи – самая известная любовница за всю историю Италии. Ей было 20 лет, когда в 1932 году она впервые познакомилась с Муссолини, которому тогда уже было 49. Клоретта была родом из состоятельной семьи. Отец ее был официальным ватиканским медиком. Мать принадлежала к крупной буржуазии. Вот как описывает их первую встречу Клоретта.
Осте, 24 апреля. В то время, как украдкой смеялось солнце, он впервые заговорил со мной. Я вся дрожала, хотя было не холодно. Возвышенное, удивительное, незабываемое мгновение.
36-й год является переломным в отношениях между Муссолини и Петаччи. Фашизм в Италии достиг апогея. 6 мая, после завоевания Эфиопии, Муссолини объявляет Италию империей и в эти же дни вступает в половую связь с Петаччи. Вот что пишет об этом Клоретта.
31 мая 1936 года. Я люблю вас с каждым днем все больше. Я окутана вашей божественной атмосферой любви. Для меня больше невыносимо, чтобы муж прикасался ко мне. Не знаю, ненавижу я его больше или презираю.
С женщинами Муссолини выступает едва ли не как сексуальный маньяк и эротоман. А его мнение о женском поле пропитано мачизмом. А к женщинам он относится как к объектам сексуального вожделения и не более того. Тем не менее, во внешней политике диктатор проявляет завидную независимость суждений и оценок. Первая часть дневниковых записей Клоретты Петаччи заканчивается, а очередная порция, подводящая читателя вплотную к началу Второй мировой войны, учитывая еще не снятый гриф секретности, появится в печати не раньше, чем через год.
Том, вышедший под названием «Сокровенный Муссолини», прочитал корреспондент «Радио Свобода» в Италии Всеволод Гнедий.
Рубрику «Панорама» подготовила Алсу Курмашева. Жители одного из бакинских домов не позволили представителям городских властей приступить к его сносу. Во-первых, утверждают жильцы, это здание представляет историческую ценность. А во-вторых, людям просто больше негде жить. Жителям пообещали, что здание не снесут до окончания Курбан-Байрама. За это время они надеются достучаться до посла доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиевой. Об акции протеста Джаваншир Агамалиев.
Жители дома номер 95/97 по проспекту Нефтяников волнуются, что их здание собираются снести. Жильцы утверждают, впрочем, и в управлении крепостного заповедника тоже не отрицают, что это здание исторический памятник. Это здание, известное как дом архитектора, построено в 1885 году и находится на территории исторического заповедника Ичаришаэр. Правозащитник Навелла Джафарова говорит, что это здание состоит в списке ЮНЕСКО как исторический памятник и памятник архитектуры.
Да, это здание числится в списке ЮНЕСКО. Мы обращались к ним, но пока никакого ответа нет.
С 13 ноября в этом здании было отключено электроснабжение. Также была прекращена подача газа и воды. Не предъявляя никаких документов, не выдавая компенсации, с ломами и кувалдами пришли и хотят снести наш дом. Причиной сноса, как говорят исполнительные власти, является аварийное состояние здания. Посмотри на трещины. Это капиллярные трещины, это есть во всех зданиях. Вскоре на помощь исполнительным властям подоспела и полиция. А рабочие тем временем ждут распоряжения. 60-летний Губат, житель здания, идущего под снос, старается объяснить заместителю исполнительной власти, что исторические памятники нельзя разрушать. Послушай, Губат, ты из-за какого-то никчемного дома недоволен правительством? Почему никчемный? Это мой дом. Но, несмотря ни на что, представитель власти заявил, что дом снесут однозначно. Снос здания – это ваше последнее решение? Это вопрос уже решенный, и это не я решаю, а решает тот, кто надо. А где нам жить? На этот вопрос я не могу ответить. Вскоре была дана команда, и рабочие начали подходить к дому. Жильцы твердо стояли на своем и никого не подпускали к дому. Из-за этого заместителю главы исполнительной власти Сабаевского района Газанфару Новрузову пришлось звонить начальнику полиции района и просить о помощи. Полиция не заставила себя долго ждать, но, прибыв на место, начальник полиции смог уговорить заместителя главы исполнительной власти дать отсрочку жильцам еще на сутки. Ведь нельзя же сносить здание, когда в нем живут люди. Нам дали сутки для выноса вещей. Не знаю, к кому обратиться, кому пожаловаться. 24 ноября. В здании уже начали разбирать железные решетки первого этажа. Правозащитники Навела Джафароглу, Саида Годжамаллы и Саадат Бананиарлы вместе с жильцами отправились в управление заповедника. Через 10 минут правозащитники заявили, что все работы прекращены еще на 3 дня, так как управление заповедника намерено обратиться к послу доброй воли ЮНЕСКО, первой леди страны Мехрибан Алиевой.
Напишите заявление и все подпишите. С этим заявлением они пойдут к Мехрибан Алиевой. А пока работы остановлены на 3 дня.
А пока жильцы еще 3 дня смогут жить в своих квартирах на законном основании.
Рассказывал Джаваншир Агамалиев. Вы слушали радио «Эхо Кавказа». В эфире была информационно-аналитическая программа «Зеркало». Главный редактор Андрей Бабицкий вел программу Олег Усов. Интернет-версия нашего радио на сайте www.echokavkaza.com. Всего вам доброго!